Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня второй день по шаббату. Мы Божьей милостью продолжаем читать книгу пророка Ишаяу. И сегодня будем читать 53 главу. Святой Благословенный даст нам милость, чтобы мы не только слушали, но и вникали, понимали, чтобы Слово Его действовало в нас, чтобы оно сеяло в нас, давало свои плоды, чтобы мы были благословением для тех, кто нас окружает, чтобы и наши жизни менялись в соответствии с Его Словом, и наши сердца, мы сами менялись в соответствии с Его Святым Словом. Итак, с Божьей помощью, 53 глава книги пророка Ишаяу. Как я говорил в прошлой беседе, собственно, наш отрывок начинается с 13 стиха 52 главы. Не всегда аккуратно, а порой несуразно сделано разделение Писания на главы, но что сделано, то сделано. И наш отрывок, четвертая песня «Раба», как это принято называть, начинается в 13 стихе предыдущей 52 главы. Мы последние стихи прошлой главы разобрали на прошлой беседе. Я, может, для того, кто специально откроет именно 53 главу, добавлю несколько разъяснений. Эта глава легла в основу, находится в эпицентре полемики между иудеями и христианами. Христиане, разумеется, видят в этом Ишуа Машеха и видят эту главу как полное указание на Ишуа Машеха. В иудаизме не все так просто. Есть самая древняя школа толкования этого текста, которая тоже толкует его о Машехе. Мы коснулись в прошлый раз, например, Таргум Йонатан, самый древний перевод и комментарий, арамейский перевод Писаний и комментарий, он же перевод, он же комментарий, в 13 стихе 52 главы, когда мы читаем «Вот раб мой успешен», добавляет «раб мой» – это Машех. И все раввинистические ранние источники, и Талмуд, и Мидраши, и Зор, хотя Зор, на мой взгляд, поздняя книга, и тем не менее, видят в этой главе указание на Машех. Примерно с 9-10 века родилась еще одна школа, еще одно толкование этих глав, толкование их как о народе Израиля. В общем-то, отцом-основателем этого толкования можно считать рабби Шлёма Ицхаки, хотя были какие-то зацепки, были какие-то параллели и до этого. Раньше или рабби Шлёма Ицхаки живет во Франции во времена первого крестового похода, переживая все ужасы крестового похода. Весь его комментарий на Танах, везде, где это возможно, это апология иудаизма и спор с христианством. И Раши занимает очень радикальную позицию. Он говорит, что все страдания Израиля, а для него страдания Израиля – это не какая-то теория, это то, что он видит непосредственно перед собой, и, естественно, и те, кто читают его, и он сам ждет ответа на вопрос «За что?». И Раши пытается ответить на это как в большей степени «Для чего?». И он говорит, что все эти притеснения, которые испытывает народ Израиля от народов мира, все эти страдания народов мира, они нужны для искупления самих этих народов мира. И когда-нибудь они прозрят и увидят, собственно, вот 52-53 глава, ну, 53 глава в основном, потому что там другой говорящий, это слова народов мира, которые признали, что тут Израиль, которого они презирали, которым брезговали, которого гнушались, через него и дано спасение. Во след Раши идут еще несколько комментаторов, столпов комментирования Писаний, но не единственное это мнение, то есть Раши не перекрыл тот древний, давний подход, который толковал Писание о Машехе. И снова повторю, есть полемика, потому что наш отрывок четвертой песни, то есть с 13 стиха 52 главы до конца 53 главы, весь этот отрывок 7 раз цитируется в Новом Завете. То есть очень известная для любого христианского верующего глава. Можно встретить в Израиле людей в футболках, на которых написано Исаия 53. Есть такая конспирологическая легенда о том, что это запретная глава, и что, дескать, ее запрещают изучать, запрещают читать, не читают в синагогах, не комментируют. Все это неправда. В скобках можно сказать, что, к сожалению, вообще Писание не так обширно изучается в еврейской среде, как Талмуд и другие книги, но везде, где Писание изучается, оно много все-таки изучается, везде изучается книга Ишаяу и 53 глава, я не видел ни одного комментатора, ни одного учителя, который бы побоялся комментировать этот отрывок или любой другой отрывок из Ишаяу. Я никогда не видел никакого издания и не увижу, я уверен, Танаха, в котором не было бы этой главы. Вот такое в виде исключения обширный комментарий, такое обширное введение, собственно, к чтению 53 главы. С этим мы отправимся в путь. Я буду читать здесь только классические еврейские комментарии. Здесь будет только классическое иудейское толкование текста. И каждый, кто захочет увидеть новозаветные параллели, они, безусловно, есть. Каждый, кто захочет, их найдет. И я думаю, что это тоже будет интересно. Итак, 53 глава Ишаяу. Ми эмин лишмуатену. Кто поверил слуху, дошедшему до нас? Узро Адонай альми Неглита. И на ком открылась десница Господня. Моше Давид Вали, известный мистик, комментатор Писаний, близкий друг Рамхаля, которого, наверное, тоже многие слушатели читали, его книги «Меслят и Шарим», «Дерех Хашем», его читают не только иудеи, но и среди христиан они популярны, переведены на русский язык. Итак, Моше Давид Вали так комментирует этот первый стих. Кто, прежде всего, вопрос, кто говорит? С точки зрения раба Вали, это то, что мудрецы Израиля говорят друг другу во время раскрытия Машеха, с огромным удивлением. То есть они удивляются и как бы говорят друг другу, кто бы мог поверить, кто бы знал, что такое возможно. А причина в том, что говорили наши учителя, то есть сами раввины, сами мудрецы верят так. В трактате Недарим 38а приводится это мнение, это его говорит Рабби Йоханан. Всевышний не дает дух пророчества Шехину, в оригинале, кроме как человеку мудрому, смелому, богатому и статному. То есть нужны какие-то качества, мудрость, смелость, богатство и стать, чтобы удостоиться божественного присутствия на себе, чтобы удостоиться духа пророчества. Так учили мудрецы, так ожидали мудрецы, и вдруг, оп, такое удивление. А этот будет бедный человек, у которого ни вида, ни величия. Поэтому удивляются, как такое может быть, что мышца Господня раскрылась на таком человеке. То есть, если раньше Господь действовал, и понятно, что везде действовал Господь, но через этого человека Господь действует открыто во всей своей полноте, как может быть, удивляются мудрецы, что на таком человеке, у которого никакого вида, ни стати, ни фрака, ни шляпы, ни роста, ни денег, ни статуса. Как может быть, что на таком человеке открывается мышца Господня? И сам Моше Давид Вали объясняет, вознесение его, то, что вот мы говорили в прошлый раз, то, как он поднимается, то есть как это происходит, как то, о чем говорится в Псалме 61.8, пребудет он вечно перед Богом. То есть на самом деле, когда, как толкует Раби Моше, он не возносится, он там изначально и пребывал, он сошедший там, но не оставивший небеса, и он постоянно пребывает перед Богом. Вуяль, Хаюны Трифонов, он поднялся перед ним, как росточек, как отрасль. Мы говорили об этом слове, можно понять это как со срубленного дерева прорастает росток. Казалось бы, там, где невозможно было прорасти, прорастает росток. Выкашореш мерец ция. И как корень прорастает в пустой почве. Ло торло, ни вида у него, ло адар, ни красоты, ни ра, ло море, ни вида, ни облика, чтобы мы могли, лихамдеу, чтобы это было нам приятно, чтобы мы могли прельститься им. То есть обычно человек, когда выходит на сцену, и тем более на сцену истории, он должен обладать не только харизмой, сказать, он должен выглядеть красиво, красиво себя подавать. Этот выглядит, ну, в общем, это никак не выглядит, нет у него и человеческого подобия, избитый, измученный, и как может быть, что через такого действует Господь. Опять-таки, Рабби Моше толкует это так. Это то, о чем говорили мудрецы наши, говоря, что Машех – это праведник, страдающий в искуплении других, страдание любви. И поэтому у него нет ни вида, ни красоты, он изуродован страданиями. То есть нам-то кажется, что Бог его наказывает. И что Бог за какие-то его грехи, за его жизнь непутевую, вроде бы, сделал его таким, а это праведник, страдающий страданием любви. Он принял на себя эти страдания из любви к, ну, из любви к нам, по сути. И из любви к тем, кто эти слова говорит, а эти слова говорят мудрецы Израиля. У него не было ничего, чтобы он нам приглянулся. Некоторые комментаторы разбивают этот стих на две части и говорят, у него не было ни вида, ни величия, ни красоты. И последнее слово в Энихмаду, и мы прелестились им, и он оказался прелестным для нас после того, как раскрылась его полнота. То есть, как бы, этот стих, по мнению некоторых комментаторов, раскрывает две стадии. Сначала мы смотрели, какой-то он неказистый, несуразный, несграбный, и совсем не похож на праведника, но когда раскрылась в нем святость, мы его увидели, мы его приняли. Такой комментарий есть, его можно вместить в текст, хотя, на мой взгляд, это не очень подходит для понимания пшата. Невзе, выходаль, ишим, презираем и оставлен людьми, отвергнут людьми. Иш мехайвот, человек болей, видеа холи, и знающий болезни. Что это значит? Опять-таки приведем комментатора Моше Вали, который говорит, здесь два раза встречается слово «невзе», «презираемый». В этом стихе два раза встречается. То есть, с одной стороны, он презираем народом, презираем людьми, которые на него смотрят. С другой стороны, и он сам в какой-то момент чувствует себя богооставленным. Мы знаем, восклицание «Бог, Бог, мы зачем ты меня оставил?» И здесь говорит, что он доведен до такого состояния, что он сам почувствует, переживет оставленность Богом, потому что без этого невозможно понести чужие грехи. Переживет эту богооставленность. Так комментирует это, опять-таки Моше Вали. Аль-Шейх, про Раби Моше Аль-Шейха мы говорили, что это один из первых раввинов, которые действительно получили рукоположение раввинов, то видите, как оно известно сегодня, он говорит, что он сам себя вел скромно. То есть, если посмотреть, какой человек ходит со свитой и ходит в дорогих одеждах, перед кем-то расстилают дороги, вот, скажем, к Иешуа приходил как-то в гости Никодимон, Никодимус. Про него известно, что везде, когда он шел, перед ним расстилали шелковые ковры, потом эти ковры оставляли для нищих. Человек шел, рассыпал перед собой деньги, то есть человек был высокого статуса, он жертвенный был человек, но вел себя в соответствии со своим статусом. Здесь, по мнению Моше Альшиха, этот Машиах, о котором говорит Рав, он ведет себя скромно. Он ведет себя не как ведут себя горделивые учителя. О том, что здесь написано страдалец и изведавший болезни. Альши говорит так. С одной стороны, это человек, знающий мехвот, боли от побоев и знающий тяжелые болезни. Действительно, два слова, которые так обозначается. А можно понять, говорит Альши, как человек, которому приводят множество больных, и они через него получают исцеление. То есть, действительно, было множество больных, которые приходят, и здесь Альши указывает на то, что у Машеха может быть и функция целителя. У Кимастер по ней мимену Невзе Брюхашавну, и он отворачивает от нас лицо, или можно сказать, он отворачивает лицо от нас, или, можно сказать, мы воротили от него лицо, не помнили, не были благодарны всему, и считали его презренным, и ни во что его не ставили. Думали, не может же быть, чтобы так наказывался человек праведный. Если так его гнобят, если так его гнобит жизнь, значит, злодей этот человек. Так рассуждают мудрецы, которые говорят, мы-то думали, что оно так. Ахен халейну у наса, но он понес наши болезни, у махавейну савлям, и боли наши, побои наши он терпел. В анахну хашивну ногу. А мы-то думали, что он пораженный, чуть ли не прокаженный, муке элюим меуне, битый Господом и избитый Богом и истязаемым. Мы думали, что этого человека за его злодейство наказывает Бог, а на самом деле он понес наши болезни. Ефет бен Али, в 10 веке, еврейский комментатор, пишет так. Следует здесь сделать паузу и объяснить, из-за чего Бог наслал на Машеха болезни и заставил его переживать страдания за Израиль. Принято считать, что Бог открывает людям исключительную роль пророков, проповедующих им Слово Божие, и ходатайствующих за них в день бедствия. Причем их ходатайство может находиться в обличии в двух разных формах. В период Израильского царства это выражалось в молитве и в заступничестве, как в случае с Моше, Аароном, Шмуэлем, Давидом, Ильяу и Илишей, которые молились за народ, и их молитвы были приняты. Во времена же пленения и усиления греха, то есть когда грех стал более сильным, заступничество выражалось в совершенно новой форме. Однако, несмотря на это, ноша народа была облегчена. Так было в случае с Хизкиэлем, когда Бог повелел ему провести во сне 398 дней лежа на левом боку и 40 дней лежа на правом боку. В первом случае 398, понятно, нужно отпечатать какая-то, 39 дней, да? В первом случае он нес беззаконие дома Израиля, а во втором – беззаконие дома Иуды. Народ заслужил более серьезное наказание от Бога, нежели то, которое ему действительно пришлось претерпеть. Видя, что он был недостаточно силен, чтобы вынести заслуженное наказание, так как вот и пророк Амос говорит, «Господи, пощади, как устоит Яков, он очень мал». Пророк воззвал о его смягчении. И в последние пленения, когда уже не восстанет пророк, имеет в виду его времена, 10 век, который заступился за народ в день бедствия и в день гнева, ярости Господней, Бог определяет своему слуге понести грехи народа и через это смягчить его наказание во избежание полного истребления Израиля. То есть, о чем говорит Моше бен Али? Моше бен Али говорит, приводит такой пример, Иехизкель, который должен был лежать на одном боку за грехи Израиля, а на другом боку за грехи Иуды, и какими-то своими действиями, каким-то своим страданием он искупает вину Израиля. И это прообраз Машеха, на которого Господь возложит грехи народа, чтобы его спасти от уничтожения, чтобы верующий в него не погиб. И поэтому, как он говорит, в Машеханале написано, ранами его мы исцелились. Господь возложил на него грехи всех нас. И пророк повторяет здесь ту самую мысль, говоря, что Богу было угодно нанести ему раны и навлечь на него болезни, но отнюдь не по причине его собственного греха. И далее пророк говорит, это толкование Моше бен Али, когда душа его сделается жертвой умилостивления, показываем тем самым, что его душа была движимое желание взять на себя вину Израиля. Как сказано, и грехи их на себе понес. В чем здесь речь? Что человек, когда приносит жертву умилостивление, ашам, жертву признания вины, это когда человек сам осознал, что ему сейчас надо принести жертву перед Всевышним. Это его желание принести жертву, желание исправить отношения со Всевышним. И Машиах тоже делает эту жертву, но эта жертва добровольная, никто ее с него не вытребует. Это жертва человека, который хочет восстановить отношения. И Машиах делает себя жертвой для восстановления отношений Израиля и Бога, и отношения всего человечества, как мы видим, об этом тоже говорят комментаторы. И Альшик комментирует этот текст, говорит, наши раввины утверждают, что из всех страданий, которые приходят в мир, часть предназначена для Давида, вторая часть для поколения Галута, а третья часть для Машеха. Если мы более углубимся в смысл этого утверждения, мы увидим, что существует как наказание за злодеяние, которое человек совершил, так и наказание любви. Наказание любви выпадает на долю праведников и претерпевается ими за злодеяние их собственного поколения. Те, кто не знает, как велика награда праведников, могут быть удивлены таким положением вещей. Ставит под сомнение истинность того факта, что Бог действительно может гневаться на праведника во всех отношениях и ни разу не согрешившего человека и возлагать на него преступления грешников, делая это с той целью, чтобы грешники могли возрадоваться, а тот честный человек пострадать, а не возрастать в силе, в то время как он разбит и наказуем, а не торжествовать по поводу его бедствия и насмехаться над его горем во время своих пиров, когда он поражаем за их грехи. То есть праведник в любви смиряется и принимает из любви ко Всевышнему, принимает ему план по избавлению народа, принимает на себя грехи и страдает за грехи народа, несмотря на то, что народ пока еще не раскаивается. То есть праведник умирает за грехи людей, которые еще грешники. У Михуляль Мифшаину. Он осквернен нашими злодеяниями. У Михавейну, у Медука, простите, Медука Миаванатейну, угнетен нашими грехами. Мусар Шломейну Аляв. Наказание за наше благополучие на нем. У Вехаврато Нирпа Ляну, и ранами его мы исцеляемся. Что говорят по этому поводу еврейские комментаторы? Моше бен Али говорит так, пеша, злодеяние, это когда человек грешит на зло, грешит сознательно, идя против Бога, утверждая, что Бога как бы нет. И таким образом он словно сам ныряет в скверну, в туму, в нечистоту и повреждает зачаток святости, который у него. Моше Вали указывает на то, что вот эти вот слова, первые три слова пятого стиха, «Вегу мехулаль мшейну», их первая буква, если сделать аббревиатуру, «Вав мем мем», это по гематрии слова «Элоим», «Бог», и он за это побиваем Богом, как мы читаем в конце. А слово «Меддука», которое означает «он согрешен», слово «Меддука» означает «согрешен», «согрешен», «согрешен он за грехи наши». Грех – это то, что совершается, когда человек вроде бы и не хочет грешить, сопротивляется, но не может, злое начало одолевает его, и у него уже нет сил сопротивляться. И здесь он говорит, что слово «Меддука» означает «Адунай», «Адунай» в смысле «господин», в смысле «властитель», «мушель». И это слово буквально по буквам, слово «шалом», «благополучие». То есть через то, что, с одной стороны, в любви нашей, в любви его к нам, он как бы получает заботу, попечение о нас, о нашем благополучии. Как, например, когда у ребенка болит нога или живот, мама говорит, у нас болит живот, чувствует. Вот через это он получает, и поэтому он может претерпеть наказание за наше благополучие. И мы исцеляемся его ранами, он как бы принимает нашу болезнь на себя. Так Бог позволил этому быть. Книга «Зоар», мистическая книга со спорным происхождением, тем не менее книга, принятая во всех еврейских кругах, говорит о том, что здесь речь идет о том, что как человеку ампутируют руку или ногу, чтобы спасти, так Машиах принял на себя грехи и был отрезан от жизни, умереть вместе с этими грехами, чтобы спасти народ Израиля. То есть мы видим, что у многих комментаторов совершенно разный, но все-таки складывающийся, более-менее похожую картину, подход к пониманию 53 главы. «Кулану кицон таину» – все блуждали, как овцы. Цон – это мелкий рогатый скот. Его природа какая? Цон – мелкий рогатый скот, идет за козлом, идет стадом за кем-то одним. Сначала так. «Ишли дарко панину» – каждый разбрелся в свою сторону. Сначала были какие-то вожди. Если посмотреть историков Израиля, специалистов по еврейской истории, то они говорят, что во времена Второго храма, во времена, когда Иешуа ходил по земле, было 14 разных людей, которые претендовали быть машехами. Есть профессор Игаль Бен-Нун, который рассказывает об этом, он приводит список из 14 разных людей, которые мессиями себя именовали. В книге «Деяний» несколько таких мессий называются. Каждый ходил за кем-то, каждый человек был лидером, были какие-то группы. И сегодня мы живем в мире, когда кто-то какую-то технику освоил, и постоянно какие-то каучеры, какие-то лидеры, какие-то духовные вождения, и стайками люди за ними ходят, но было хуже. Было хуже, каждый пошел своим путем. Вообще у людей не было лидеров. Каждый жил, как умел. И несмотря на то, что как бы, каждый требовал особого попечения, «Ваденай, Евгия, Бо, это вон куляну», комментаторы еврейские говорят, что Господь как бы не за всей этой рассеянностью, как нам казалось, когда каждый ушел, ходил своими путями, казалось, это куча независимых людей. Господь видел в этом народ, видел в этом общность и возложил на Машиаха грехи всех вот этих разбредшихся людей. Не грехи какой-то общины, какой-то синагоги, ткачей или синагоги пекарей, какой-то церкви или какой-то деноминации, а всех вот этих разбредшихся и самостоятельно мыслящих людей, все грехи возложил на него. Нигашву на она, и он был приведен и терзаем, влё и втах пив, и он не раскрывал уст своих. То есть, можно же было сказать, за что? Я же праведный, за что вы меня мучаете? Нет у меня греха. Предъявите мой грех, но давайте несите заключение, за что я наказываюсь. Не было греха на нем, но он не сопротивлялся. Мы знаем, в прошлой главе мы об этом читали, что есть случаи, когда, например, Всевышний обращается к Моше, и Моше назван верным рабом, Всевышний очень хорошую оценку дает Моше. Но Моше в самом начале сопротивляется и очень не хочет принимать на себя это служение. А у Моше не такое служение, как у Моше. Гидеон, через которого Всевышний хочет дать спасение, тоже сомневается и терзаем сомнениями. Для него ли это, не для него ли это, подходит ему или не подходит. Здесь Машиах, у которого миссия гораздо страшнее, чем можно было ожидать, он не раскрывает рта. Фиселет и вахива. И он, как овца на бойню, ведется. Кирахель лифней газазея. Как овечка перед тем, как обрезает ее шерсть. Она как бы замирает. Это можно понять, как ужас ее, как страх ее. Но она замирает. Это, видимо, видится это как очень большое смирение. Как очень большое смирение, как ожидание облегчения. В Львове в Тахпифе не открыл уста своего. Но я царь у Мимушпат Луках. Из заключения и от наказания он был взят. То есть на казнь его повели после того, как он побывал в тюрьме и после скорого полевого суда. Но можно сказать и так, что его лишили справедливого суда, осужден несправедливо. Вейдоро ми Исухах. Кто изложит, кто расскажет Доро по поколению его, но в данном случае и задачи его, кто расскажет, кто поймет его жизненную задачу. Кинихзар ми Эрец Хаим, потому что взят он от страны живых. Просто отрезали от жизни. Мифеша ами нега ламо. От злодеяний народа моего, злодеяния, о которых мы сказали, которые намеренные злодеяния, зло ради зла, страдает он. То есть даже когда народ намеренно грешил против Всевышнего, делал какие-то вещи, ну, так сказать, на зло Всевышнему, и за это Всевышний дал искупление, и от этого Всевышний дал искупление, возложил их на Машиах, без того, чтобы быть осужденным праведным судом. Вейтенет рашаим кивро. И будет со злодеями захоронение его. Или дано злодеям захоронение его, можно так понять. Комментаторы понимают это так, что по сути он умер ради злодеев. Ради того, чтобы вытащить людей, каждую душу, которая из короба божественного, из плена греха. Он спустился в скажем так, в этот плен, в эту темницу, где удерживает грех души святые, для того, чтобы освободить эти души. Так понимают это еврейские комментаторы, такая еврейская трактовка дается у Альших. Вэт Ашир Бемутав. И он стал богат в смерти своей. То есть он освободил из плена греха души, которые находились в плену греха, он выполнил эту свою миссию. Снова, мы сейчас говорим именно о понимании еврейских учителей. Алло, Хамас, Аса, Вло, Мирма, Бефиф. То есть именно это было его задачей. Он не наказан за то, что он сотворил какое-то преступление телом, делом или устами. То есть он не за что-то наказан, он для чего-то наказан. Наказан для того, чтобы освободить узников в плену злодейства. Адунай хафец дако эхели. Возжелал Всевышний угнетать его болезнями. Всевышний предизбрал его для того, чтобы эти страдания, недуги, немощи были уготованы ему от начала. Имтасим ашам навшо, если положит он жертву, душу свою, то есть снова мы говорили, да, об этом, я уже об этом сегодня говорил. Ашам – это жертва, которая приносится добровольно для примирения. И Машиах добровольно, по доброй воле, приносит себя в жертву. Ярезера увидит потомков, Яарих Ямим. И продлит дни свои. Здесь, конечно же, оппоненты еврейские говорят, ну и где его потомки? Но мы знаем, что все верующие, например, названы потомками Авраама. То есть в данном случае он увидит плод своих действий, и этот плод, духовное его наследие, будет существовать долгие дни. Вехафес Адонай Бейдо Ицлах, и захочет Господь снова предвосхотел Господь через вот это все, что Машиах совершит, дать успех в его руки, то, чтобы у него все сложилось. Ицлах, это больше как сказать, чтобы все удалось у него. Преуспеет, получится все у его руки. Все осуществится. Вот сейчас посмотрел, как говорят некоторые переводы. Миамаль на все яре. Увидит он плод труда души своей и насытится, насладится бдато мудростью своей, насладится осознанием того, что сделано. Яцдик цадик, и он оправдал, сделал праведным, раб мой, лерабим многих. То есть раб мой превратил многих в праведников, в аванатам у изболь. И преступления их он понес, претерпел. Слово «саваль» – грузчик, «савланут» – терпение, «савланут» – терпимость. И понес, и претерпел, ну или выносил носил в буквальном смысле и претерпевал, и выносил. Через это Господь, снова, это сейчас еврейские комментаторы, это Ашлих, Каспий и многие другие. Лахен, поэтому, Ахалекло Берабим, я дам его надел у многих. Многие говорят, живет во мне Машиах. То есть искру обновленного человека, я поселю его во многих людях. Вет отсумим и халек шалаль. И будет он добыть добычу со многими сильными. То есть все те, кто будут делать, достигать чего-то, что-то будет у них получаться, они будут видеть в этом руку Машеха и будут видеть в этом не только свою добычу, но и добычу Машеха, и будут прославлять его, будут приписывать ему свои успехи, свои достижения. То есть он станет соучастником многих успешных дел многих исцелившихся людей, ну и успехов во всех областях. Так снова, так это понимают еврейские комментаторы. Ашер эра ламавет навшо. За то, что он дал, пробудил, подбодрил свою душу до смерти, за то, что он смог предать свою душу на смерть. Ведь пшаим немна, за то, что он причислялся злодеям. Ух, тарбим насана. На самом деле он понес грех многих. Улипшаим и пшаим евгия. И заступился за злодеев. Вот такая линия понимания, она, конечно, во многом не совпадает с новозаветной, но есть и огромное множество параллелей, на мой взгляд, и каждый их сам найдет и увидит. Я намеренно почти ничего здесь не касаюсь, а только привожу еврейский взгляд на эту главу. Как я уже сказал, Моше бен Коэн бен Криспин, Ефет бен Али, Моше Давид Вали и Альших, это основные комментаторы, которыми я пользовался. Ну, еще книга Зоар, Мидраши и Талмуд отчасти. Вот это источники, по которым я восстанавливал и приводил еврейское понимание 53 главы Ишаяу. Такая вот удивительная глава. Я знаю, что так случилось с этой главой, что многие ждали. Я еще повторю сказанное в самом начале, еще когда мы только начали разбирать Ишаяу, и уже стали писать люди, ну когда наконец-то будет 52-я, 53-я глава? Очень хочется пролистнуть все главы, ну давай скорее отбрось это, говори про Машеха, все писание вдохновенно. И, конечно же, 53 глава, вдохновенно, от нее слишком много ждут. И всегда есть, вот именно от этой главы очень много ожиданий, поэтому всегда ждешь. Ну, а ты сказал, почему ты это не сказал, а почему ты это не упомянул, а почему ты так не сделал, почему ты иначе это не подал. Вот как бы я все-таки могу выбрать какой-то один вариант и какой-то один урок сделать. Еще одно предупреждение я повторю. Я хочу удержать руку тех, кто соберет еврейские источники, здесь ли, или где-то в сети, найдет и переведет, и соберет, и, как это принято, будет отсылать русскоязычным, англоязычным, еврейским, иудейским учителям, говорит, почитайте 53 главу, почитайте, покайтесь. Так это не работает. Так это не работает, и даже трудно объяснить, почему это не работает. Потому что нужна гораздо более сильная аргументация, чем прочтение одной главы, потому что невозможно вытащить свою веру из сердца и вложить ее другому, потому что за обращение кого-то нужно молиться, а с тем, за кого мы молимся, нужно подружиться, подружиться не с целью выяснить, где бы его евангелизировать, а просто подружиться, понять, чем он дышит, какие у него проблемы, какие у него жизненные вопросы, и тогда, может быть, с Божьей помощью что-нибудь получится. Так получилось, что я сегодня слишком много говорю. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто ищет, как прокормить свою семью, даст достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, делать добрые дела, чтобы в доме был избыток, достаток, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст врачам мудрость исцелять. Святой Благословенный защитит тех, кто сегодня под обстрелами, под бомбежкой, тех, кто в страхе за свои жизни. Святой Благословенный утешит тех, кто потерял своих близких. Нет утешителя, кроме него. Святой Благословенный даст надежду тем, кто на чужбине, кто ждет возвращения домой. Исцелит всех тех, кто ранен этой войной, тех, кто чувствует бессилие, даст надежду, даст обновление сил. Тем, кто переполняется ненавистью, даст освобождение от ненависти и положит конец этому чудовищному кровопролитию, даст надежный, прочный, долговременный мир. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С Божьей помощью увидимся завтра на том же месте.